Главная наша сегодня тема – это философия скептиков. Вот. Значит, давайте начнем вначале с определения понятия, потому что греческий скептицизм – это явление своеобразное, и оно на самом деле довольно, ну, оно в некотором смысле отличается от того, что обычно понимается под словом скепсис, а во многом наоборот, близко и похоже. Давайте начнем с самых общих базовых определений. Вначале с хронологических определений, чтобы вы себе это представляли, а потом, соответственно, с понятийных определений. Значит, что имеется в виду исторически под греческим скептицизмом? На самом деле имеется в виду несколько не очень связанных между собой явлений. А именно, здесь важно различать первое школьное проявление греческого скептицизма – это ранний скепсис, связанный с именами Пиррона и Тимона. Пиррон и Тимон. Ну, по-гречески они будут Пюррон и Тимон, но в латинском варианте у них будет ударение, которое им у нас такое. Пиррон и Тимон – это 4-3 века до нашей эры. Это самое раннее и очень своеобразное явление в истории греческой философии. Затем к истории скептицизма можно с многими оговорками отнести определенную фазу в развитии Платоновской академии. Дело в том, что Платоновская академия только до где-то середины III века до нашей эры оставалась догматической. А начиная с середины III века до нашей эры и до I века до нашей эры, значит, середина III века до нашей эры и I век до нашей эры, Платоновская академия становится скептической академией, и в самом этом периоде скептической академии обычно различают два периода – Средняя академия и Аркисилай. Средняя академия и Аркисилай. Аркисилай – это имя такое. Аркисилай. И, соответственно, новая академия – это Корнеат. Я потом чуть более подробно расскажу о представителях новой академии, там еще есть имена, но главное, чтобы вы запомнили, что Средняя академия – это Аркисилай, новая академия – это Корнеат. Непосредственно с скепсисом Пиррона Средняя и новая академии не связаны. Они не были продолжателями дела Пиррона и Тимона. У них по многим вопросам другая позиция. Но тем не менее, поскольку Платоновская академия была очень изощренной в плане развития скептической аргументации, она оказала определенное влияние на историю греческого скепсиса. Затем следующий этап развития греческого скептицизма – это, соответственно, первый век до нашей эры, который связан с двумя именами. Это возрождение скептицизма на некой новой основе. О людях, которых я сейчас назову, мы вообще почти ничего не знаем. Даже не вообще почти ничего не знаем, а, если честно, просто ничего не знаем. Мы знаем только имена. Соответственно, в первом веке до нашей эры возникает так называемый диалектический скептицизм. Диалектический скептицизм. Энесидема и Агриппы. Энесидема и Агриппы. О том, чем он характерен, скажу, когда мы к нему перейдем. И, наконец, последний этап развития греческого скептицизма – это так называемый скептицизм врачей-эмпириков. скептицизм врачей-эмпириков. Эмпирик в данном случае – это просто синоним к слову «врач», точнее, синоним к слову «врач» определенной врачебной школы. Вот. Это последняя, как бы, фаза греческого скептицизма, который представлен для нас прежде всего именем Секста Эмпирика. Секста Эмпирика. Эмпирик здесь тоже значит «врач». Секст-врач. Врач-секст. Вот, судя по всему, это был придворный врач императора Марка Аврелия. И вот здесь, пометьте себе, именно благодаря тому, что сохранилось два больших сочинения Секста Эмпирика, а именно «Против ученых» и «Пирроновое положение», мы вообще знаем довольно многое о греческом скептицизме. Да? У нас, по большому счету, два основных источника о греческом скептицизме. Прежде всего, это сочинение Секста Эмпирика. Они есть в русском переводе, вы можете их прочитать, в серии «Философское наследие», в переводе Алексея Федоровича Лосева под редакцией Татьяны Вадимовны Васильевой. И еще философские сочинения Цицерона, особенно важные для истории Платоновской скептической академии, особенно важные для понимания истории Средней и Новой академии, истории, связанные с именами Аркисилая, Корнеада и некоторых других. От Цицерона сохранились, например, книги, которые называются «Академика Приора» и «Академика Пастериора», трактаты, посвященные учению Академии Платона, и там как раз большое место уделено скептической Академии, потому что сам Цицерон именно к этой Академии тяготел и испытывал симпатии. Поскольку сочинения Цицерона и сочинения Секста Эмпирика прекрасно написаны, ясно изложены и так далее, и так далее, и так далее, то о греческом скептицизме мы имеем довольно хорошее представление. Да? Это интересное явление, во многом предвосхитившее всю историю позднейшего европейского скептицизма, начиная с эпохи Возрождения. Да? То есть вы видите, у нас как бы довольно большой временной период и разные совершенно явления, которые называются более-менее одним и тем же словом скептицизм. Теперь давайте коснемся основных фундаментальных понятий греческого скептицизма. Я в этом разборе основных понятий не буду жестко следовать различению, например, ранней фазы скептицизма Пирона и более поздних фаз, просто чтобы у вас появилось определенное представление. Итак, давайте посмотрим, что такое для греков был скепсис. Базовое, собственно, понятие есть скепсис. Скепсис – это в буквальном значении слово «скепсис» значит всего-навсего рассмотрение. По-гречески «смотреть», «глядеть» – это «скептомай». И скепсис – это рассмотрение, разглядывание. И это просто значение, это значение слова. Но для скептиков из этого следовали определенные мировоззренческие выводы, почему это слово в конечном итоге было использовано для обозначения этого философского направления. Для того, чтобы вы это поняли, давайте начнем вот с такой классификации, со скептической классификации философских типов. Во-первых, скептики различают, как тип философа, они различают догматика. Тот, который нашел истину. Значит, первый – это общая скептическая классификация философских учений. Догматические учения и, соответственно, догматические философы – это те, кто нашли истину. Сюда, собственно, относятся такие школы, как стоицизм, эпикуризм, философия Аристотеля. Да? Это догматические школы. Второй тип философского учения – это школы, которые отрицают какую бы то ни было возможность найти истину. школы и философы, которые отрицают какую бы то ни было возможность найти истину. Как правило, по-гречески такие философы назывались акаталептиками. Каталептик – это тот, кто хватает и постигает, а каталептик, который говорит, никакого схватывания и никакого постижения быть не может. Сами скептики включали в этот разряд представителей вот как раз средней и новой академии. Да? И, наконец, третий разряд – это те, кто не утверждают, что они нашли истину, и не отрицают того, что они нашли истину, а продолжают ее рассматривать и искать. То есть скепсис – это не в прямом смысле это не отрицание возможности познания, и это не утверждение возможности познания, это постоянный поиск постоянный поиск истины. Но поиск истины, в результате которого никогда нельзя прийти к какому бы то ни было законченному и завершенному результату. Это специфика скептической позиции. То, что это не утверждение истины, не отрицание истины, а поиск или разглядывание истины. Поэтому скептики себя называют также, и очень часто они называют себя ищущими, ищущими. Они ищущие, потому что их задача не в том, чтобы найти, а в том, чтобы искать. Еще одно важное слово, кроме ищущих, это самоназвание скептиков. Они называли себя воздерживающимися. Воздерживающимися. Обратите на это внимание, собственно, что такое воздерживающимися. Это слово не этический термин. Это термин гносеологический. Они воздерживаются от суждения. И именно в традиции греческого скептицизма появляется слово, которое известно вам, если вы там уже слышали что-то про феноменологию Гуссерля, возникает слово «эпохе». Возникает слово «эпохе» – это скептический термин, который значит «воздержание от суждения». И скептики воздерживаются от суждения. Еще одно важное слово, которым они себя описывали. Они называли себя апорытиками. Это очень трудно перевести на русский язык. Что они имели в виду? Они имели в виду то, что они сами пребывают в состоянии интеллектуальной безвыходности. И других обращают в это состояние интеллектуальной безвыходности. Они ввергают в апории, в затруднение. И кроме вот этих самоназваний, еще важны были для скепсиса некоторые общие положения, на которые скептик ориентируется. Одно из самых важных утверждений, которое формулируется просто как сентенция, и которую настоящий скептик должен постоянно иметь в виду, это «не больше это, чем то». «Не больше это, чем то». «Не больше это, чем то» – это максима, которую надо применять к суждению о природе любой вещи. То есть это не больше стол, чем стул. И это не больше стул, чем стол. Это не больше человек, чем не человек. И это не больше не человек, чем человек. Это максима, мы увидим, что она очень важна для общего, соответственно, развития скептической философии. Еще один важный принцип, который надо иметь в виду, это принцип так называемой изостения. По-русски говоря, равносильность. Принцип, наряду с принципом «не больше это, чем то», еще принцип изостения, а именно равносильности. Равносильности любых двух противоречащих суждений. Скептик, который, как мы видели, воздерживается от суждения, делает это именно потому, что что он не может сделать выбор между двумя противоположными суждениями, ибо любые два противоположных суждений равносильны. Как вы видите, здесь, собственно, идет скептическое отрицание закона исключенного третьего, который Аристотель формулирует в 7-8 главах 4 книги «Метафизики». Здесь это отрицается на уровне базовых интуиций. Да? Принцип изостении, равносилия. Никогда нельзя выбрать между двумя противоположными суждениями. Вот это основа основ стоического мировоззрения. Еще одна основа основ скептического мировоззрения, стоического я оговорился, еще одна основа основ скептического мировоззрения – это важное развлечение, которое потом аукнется у Канта, развлечение явления и умопостигаемого, развлечение феномена и ноумена, развлечение феноменов и ноуменов. Но в отличие от Канта, скептическое понимание развлечения явления и умопостигаемого совсем другое. Что характерно для скептиков, особенно для чистого скептицизма, вот не средней новой академии, а для чистого скептицизма, это так называемое доверие к явлениям. Доверие к явлениям и недоверие к умопостигаемым концепциям философов. Умопостигаемое в данном случае – это умопостигаемые концепции догматических школ, в отличие от явлений, о которых все согласны. Догматические школы мешают видеть нам явления, загромождая все умопостигаемыми предложениями, которые друг с другом не согласуются, друг с другом плохо сочетаются и от которых лучше воздерживаться. Теперь еще один момент, который тоже важно вам важно понять. И этот момент во многом отличает античный скепсис от того скепсиса, который был характерен для нового времени. Отличие это в том, что скептицизм, особенно чистый скептицизм Пирона и Тимона или поздних врачей-эмпириков, это философия прежде всего этическая. Она ставит перед собой этическую цель. Воздержание от суждений – это не занятие позиции в гносеологическом споре. Воздержание от суждения – это прежде всего такое воздержание от суждений, которое ведет к безмятежной и невозмущаемой ничем жизни. Цель скепсиса прежде всего этическая, не гносеологическая. Хотя я сказал, что это отличает во многом античный скепсис от скепсиса нового времени, но если мы, например, возьмем Монтэня, одного из великих скептиков раннего нового времени, то, в принципе, у Монтэня такая же позиция и во многом под влиянием греческого скептицизма. Но, тем не менее, чтобы вы не воспринимали греческий скептицизм, да, как некую исключительно гносеологическое явление и дисциплину. Да? Греческий скептицизм, как и стоя, как и эпикурейская школа, это прежде всего наставление в счастливой жизни. То есть мы достигнем счастья только тогда, когда мы начнем воздерживаться от суждения, потому что ни одно суждение не может... Потому что все суждения равносильны, и нет возможности выбрать между одним и другим суждением, между противоположными суждениями. Вот. Первое отличие – это этическая ориентация. Второе очень важное различие – то, что в нашем с вами языке скептик – это человек, который сомневается во всем, прежде всего в религиозных догматах. Вот позиция греческого скептицизма в этом вопросе, она отличается от того, что, опять-таки, было в новоевропейской мысли. Греческий скептик сомневается не в религии, поскольку в греческой религии в собственном смысле и не было никаких догматов. Наоборот, это человек, который, если мы возьмем Секста Эмпирика, впрямую проповедует благочестие как то, что требуется государством и привычками и обычаями людей. В чем сомневается главным образом греческий скептик? Он, в отличие от скептика нового времени, сомневается не в истинах богооткровенной религии, а он сомневается прежде всего в догматах философов и ученых. Это антифилософская философия. Это философия, которая хочет уничтожить философию для того, чтобы жить простой и спокойной жизнью. Но чтобы уничтожить философию как таковую, чтобы избавиться от философии, нам нужна философия, потому что мы должны аргументами уничтожить аргументы, которые догматические философы выставляют. Да? Это вот, я вам сейчас описываю в самых общих чертах вот этот феномен греческого скепсиса. Да? Давайте теперь посмотрим на его конкретные проявления. Начнем мы с вами с раннего скептицизма, со скептицизма Пирона и Тимона. Этот, соответственно, когда это начинается? Обычно даты жизни Пирона – это 360-270 годы. Он учился у одного из учеников Демокрита Анаксарха. Также, по всей видимости, он учился у кого-то из поздних софистов. И на него определенное влияние оказал сенсуализм киренаиков. Греческие авторы, поскольку Пирон был современником походов Александра, они приписывают ему путешествие в Индию и знакомство с индийскими гимнософистами. Гимнософист – это ногой мудрец. И, соответственно, это вот первые такие более-менее реальная констатация контактов между греческой философией и индийской мудростью. Что представляла собой философия Пирона? Это был проект, который был, как я уже сказал, прежде всего этический. Цель философской деятельности и цель философской жизни – достичь состояния полного безразличия. Индифферентности, говоря на латинском языке, по-гречески это называется адиафория. И путем для достижения этого блаженного и спокойного состояния служили те максимы, о которых я в частности говорил, когда говорил об общих максимах. Не больше это, чем то, когда вы понимаете, что ни одна вещь не является такой, как мы ее определяем в суждении, что она не больше красная, чем не красная, не больше черная, чем не черная, и так далее, тогда вы перестаете себя травмировать размышлениями о том, а что же такое эта вещь на самом деле. И точно так же, когда вы в результате начинаете воздерживаться от суждений. Когда вы начинаете воздерживаться от суждения, вы постепенно достигаете состояния безразличия. Ваша задача – достичь вот этого прекрасного, спокойного состояния безразличия. Как говорил его ученик Тимон, собственно, надо определиться с тем, каковы вещи, каково должно быть наше отношение к вещам и какое душевное состояние воспоследуют из этого отношения к вещам. И даются такие ответы. Вещи по своей природе непостоянны, изменчивы, неизмеримы, непознаваемы. Какое отношение следует из такого описания мира. Из этого описания мира следует отношение недоверия. Мы не доверяем нашему опыту, принципиально не доверяем, не испытываем к нему какого бы то ни было доверия. И когда мы научимся не доверять вещам, мы достигаем блаженного, спокойного состояния. У Перона было замечательное, у него был талант иллюстрировать это простыми и понятными образами, и он сравнивал скептического мудреца, он давал вот такую картинку скептического мудреца. Представьте себе корабль, который плывет по морю в бурную погоду, да, на нем едут пассажиры, и когда начинается буря, они боятся, что с ними произойдет. Но в это время на палубе поросенок продолжает спокойно жрать из своего корыта. Ему все равно, что волнуется море. Ему все равно, что люди охвачены страхом. Он продолжает жрать из своего корыта. Вот, собственно, мудрец скептический – это этот поросенок, который просто жрет из своего корыца, ни на что не обращая внимания. И Перон осуществил этот идеал в своей жизни, потому что это же эпоха, когда человек должен был быть не только теоретиком, но еще он должен воплотить этот жизненный идеал в самом себе. И Перон его воплотил. Он развил в себе качество безразличия до невероятной степени. Когда, например, это анекдоты из Диогена Лаэртского, но это хорошие анекдоты, это характерные анекдоты, когда однажды Перон проходил мимо болота, в котором тонул его учитель Анаксарх, он спокойно прошел дальше, не обратив на тонущего в болоте учителя ни малейшего внимания, за что, впрочем, удостоился похвалы Анаксарха, вот, потому что он достиг вот этого состояния. Перону было наплевать на разного рода социальные привычки и обычаи. Например, он мог торговать на базаре, что считалось позорным для образованного человека. Он мог обмывать поросенка, что считалось делом совершенно низким. Он путешествовал по Греции, не обращая ни на что внимания. Едет навстречу повозка, он не сходит с дороги, потому что повозка это или не повозка, решить невозможно, поэтому он, как бы, я думаю, доставлял большие неудобства в тогдашнем, пусть даже очень небольшом дорожном движении по дорогам Греции. Вот. Точно так же он не обращал внимания, когда его грызли собаки. Он ни на что не обращал внимания, делая это не как стоический мудрец. Стоический мудрец мог бы это делать, например, не обращайте на то, что его грызут собаки, потому что стоический мудрец в этот момент упражнял свою добродетель мужества. Но скептический мудрец не занимается упражнением мужества. Он просто в данном случае воздерживается от суждения, больно ему или не больно. Собака это или не собака, зло это или добро, то, что тебя грызут собаки. Вот зло это или добро, для вас зло. А для собак – добро. Поэтому здесь мудрец скептический воздерживается от суждения и живет вот такой жизнью. Очень трудно сказать, были ли у Перона ученики, сколько их было учеников у этого довольно эксцентрического человека. Мы знаем только одного. Ну, то есть, нет, мы знаем больше, но хоть что-то можем сказать только об одном его ученике. Это о уже названном мной Тимоне. Его не надо путать, его иногда путают с знаменитым литературным персонажем Тимоном Афинским. Вот, может быть, кто-то из вас читал шекспировскую трагедию «Тимон Афинский», где изображается мизантроп. Это разные люди. Это разные люди. Тимон, ученик Перона, он известен был как автор издевательско-сатирических сочинений, где высмеивались все философы. Вот, поскольку для скептиков главный объект, главная цель поражения – это не обычный человек, обычному, к обычному человеку у скептиков было минимум претензий. Вот, живет и живет, пусть дальше живет, думает, какая разница, что он думает, все равно истину знать нельзя. А основные претензии были к философам, поэтому Тимон написал знаменитые «Силлы», издевательские сатирические стихи, где он прошелся по всем персонажам нашей с вами дисциплины, да, начиная от самых ранних и кончая вот до своих современников. Вот. Он пощадил только двух людей, Ксенофана Колофонского, за то, что у Ксенофана есть скептическое четверостишее, и, собственно, Пирона. Об остальных, включая Сократа, Платона, там довольно нехорошие, неприятные слова. Вот. И это сочинение во фрагментах до нас дошло. Что было со скептической школой после Тимона, не знает никто. Ну, то есть, ну, конечно, у Секста Эмпирика можно прочитать, у Диогена Лаэртского можно прочитать преемство скептической школы, но, скорее всего, поскольку мы про этих людей почти ничего не знаем, это вопрос сложный. И в тот момент, когда, собственно, к середине III века скептицизм, вот этот этический скептицизм Пирона и Тимона постепенно угасает, возникает новая форма скептицизма – академический скептицизм средней и новой академии. Чтобы вы ясно и четко отличали одну форму от другого, давайте просто отличим по главному принципу. Если для Пирона и Тимона основной интерес заключался в этике и в образе жизни, то у академических скептиков основной интерес заключался в критической теории познания и в разработке критических аргументов против, прежде всего, стоической теории познания. То есть здесь нет, поскольку ни Аркисилай, ни Карнеат не были маргиналами, радикалами и вот такими бродячими, я уж не знаю, бродячими мудрецами а-ля хиппи, как Пирон, они были людьми приличными и возглавляли очень приличную вещь, Платоновскую академию, а это и собственность, и уважение в городе, то они, с ними не связано вот такого рода вещей. Они, прежде всего, они сделали из скептицизма не этическое учение, а главным образом учение гносеологическое, критику познания. И развивали в основном учение, ну, не учение, а развивали в основном теорию и практику аргументации против. Собственно, и почему вообще мы говорим о новом этапе в развитии Платоновской академии? Потому что, начиная как раз с Аркисилая, философ-платоник занимается не тем, что развивает догматические учения Платона и пифагорейцев, а прежде всего опровергает тезисы своих оппонентов. И Аркисилай, и Карнат, кажется, вообще ничего не писали, потому что их настоящее подлинное дело было ежедневно в живой дискуссии опровергать других философов. Это главная деятельность – опровержение других философов, опровержение догматических утверждений. И Аркисилай, и особенно Карнат достигли в этом искусстве необычайных высот, необычайной тонкости, собственно, сделали себе имя в истории философии именно этим, и именно это стало называться академической философией, о которой потом будет писать Цицерон, против которой будет писать Августин, да, именно против вот этого сосредоточения на негативной аргументации. Давайте несколько слов скажу об Аркисилае. Аркисилай, соответственно, это конец III века до нашей эры. Аркисилай, как я уже сказал, скорее всего, ничего не писал и занимался в основном критикой стоиков. Критика стоиков – это была прежде всего критика стоического понятия о каталептической фантазии. Помните, да? Главного стоического критерия истины. Я напомню вам, чтобы вы поняли, чтобы вы оценили аргументацию Аркисилая, то, что каталептическая фантазия – это то, что возникает после согласия или одобрения. Помните, мы на прошлой же лекции или на позапрошлой говорили о стоической теории знания. Так вот, как против каталептической фантазии рассуждает Аркисилай? Я не буду разбирать всех его аргументов, скажу только о самых важных. У стоиков познавательный акт мыслится таким образом, что к нам поступает из внешнего мира информация, на которую мы должны дать согласие. Аркисилай спрашивает, если стоический мудрец дает согласие на нечто до того, как у него возникла каталептическая фантазия, он дает согласие, Бог знает на что. До акта согласия по стоикам он не может знать еще вещь, вот пока он не дал акт согласия. А если он не знает вещь, он дает свое согласие незнамо на что, в прямом смысле слова. Да? То есть Аркисилай находит лазейки в стоической аргументации, там их можно найти, и Аркисилай их с удовольствием находит. Вот. Еще больше этим занимался Корнеат, это следующий представитель, это уже новая академия, это уже второй век до нашей эры. Кроме Корнеада к новой академии относятся еще такие имена, известные нам из Цицерона, как Клитомах и последний схоларх Платоновской академии Филон из Ларисы. Филон из Ларисы, значит, Корнеат, Клитомах и Филон из Ларисы, которые представляли собой новую академию. Корнеат, поскольку он писал, когда уже появились сочинения Хрисиппа, он, собственно, писал в основном против Хрисиппа. Корнеат сам, кажется, говорил, если бы не было Хрисиппа, не было бы и меня. Стоики говорили, если бы не было Хрисиппа, не было бы стоя. А Корнеат говорил, если бы не было Хрисиппа, не было бы меня. И он, соответственно, критиковал уже специально теории Хрисиппа, опять-таки каталептическую фантазию, вот, указывая на то, что нет таких ясных и очевидных представлений, которые нас вынуждают принимать что бы то ни было. Хрисипп, если вы помните, я говорил об этом, Хрисипп говорил, что у нас есть такие ясные и очевидные представления, которые нас с необходимостью влекут к согласию. Я вот вас вижу, что здесь сидят студенты, и этот факт меня с необходимостью влечет согласиться с этим фактом. Но Корнеат указывает, ну, у безумных тоже есть ясные и очевидные представления, которые с необходимостью влекут. Это не делает их представления истинными. И так далее. Также Корнеат проходится по ключевым положением стоической теодицеи про то, что если Бог сотворил мир хорошим, если Логос сотворил мир хорошим, то, соответственно, откуда берется зло? И если люди злые, то это значит, Бог сотворил их такими. Значит, боги создали людей злыми. В общем, на самом деле Корнеат разработал огромное... Поскольку Хрисипп писал очень много, Корнеат очень много высказал аргументов против, отчасти их записал его ученик Клитомах, а аргументы Клитомаха нам известны по сочинениям Цицерона. Да? Аргументации там много, я здесь ее опять-таки не хочу подробно на ней останавливаться. Желающих отсылаю и к сочинению Секста Эмпирика, и к сочинениям Цицерона. Вот. Подводя итог развитию скептицизма в Средней и Новой Академии, можно сказать, что это очень развитые аргументы против любой формы догматической философии. Вот. Но эти аргументы против не имели никакого нигилистического смысла. Когда Аркисилай и Корнеат громили стоиков, они вовсе не собирались подрывать фундамент общечеловеческой практике. И поэтому, несмотря на разрушительные аргументы по всему фронту, по гносеологическому, по физическому, по этическому, тем не менее, академические скептики пытались оставить определенный неколебимый, непоколебленный, твердый фундамент, который у Аркисилая называется «учение о хорошо обоснованном». Что это значит? Это значит, мы не достигаем в наших теоретических поисках истины, но мы можем достигнуть того, что хорошо обосновано, то эвлогон. К этому мы можем стремиться. Это не истина, это просто хорошо обосновано. А у Корнеада и Клитомаха появляется очень важное учение для всего последующего развития мысли и философии – учение о вероятном, о том, что, опять-таки, абсолютной теоретической истины не существует, но существует то, что по-гречески называется «питанон», вероятное или убедительное, а по-латыни это называется «пробабиле». Пробабиле, вы, может быть, слышали термин «пробабилизм». Он идет, собственно, отсюда. Есть вещи, которые теоретически не могут быть обоснованными, но они могут быть вероятны. С ними можно согласиться или им можно в некотором смысле доверять. Доверять не так, как догматик доверяет догматическим положениям своей школы, а доверять постольку, поскольку это необходимо для практической жизни. Поэтому, например, Цицерон, когда он принимает философию новой академии, это не делает его человеком, который не способен политически действовать. Да? Наоборот, он считает, что только скептическая философия подходит для занять для политика, потому что политик должен взвешивать за и против то, чему, собственно, учит скептическое учение, и должен взвешивать за и против, и останавливаться на чем-то вероятном, не на истинном, а на вероятном. Искать не какой-то истины, как она есть, а искать всего-навсего питанон и пробабиле, вероятного. Вот. Это, соответственно, учение Средней и Новой Академии. И теперь мы переходим к следующему этапу развития греческого скептицизма, о котором кроме аргументов нам ничего не известно, то есть мы вообще не знаем ничего об этих людях. Это то, что обычно называют диалектический скептицизм, Энесидема и Агриппа. Диалектический скептицизм – это не имеет отношения, естественно, там, ни к какому Гегелю. Вот, диалектический в данном случае – это скептицизм, основанный на тонкостях диалектики как искусства рассуждения. Дело в том, что именно с Энесидемом и Агриппой связаны наиболее развитая система скептической аргументации. Значит, давайте начнем с Энесидема и посмотрим на основные моменты его скептической аргументации. Против чего аргументирует Энесидем? Он аргументирует вначале против трех главных вещей. Против истины, против понятия истины, затем против понятия причинности и, наконец, против понятия доказательства. Целью аргументации Энесидема это, соответственно, опровержение возможности истины, причинности и доказательства. В случае с истиной, истина не может быть, потому что истина может быть либо чувственно воспринимаемое, либо умопостигаемое. Чувственно воспринимаемое истины быть не может, потому что предметы ощущений постоянно текут. Нормальная гераклитовско-платоновская аргументация. Умопостигаемой же истины быть не может, потому что умопостигаемая истина предполагает чувственно воспринимаемую. Вы спросите, почему она предполагает чувственно воспринимаемую? А потому что, например, вспомните учение Аристотеля об индуктивном пути познания. То, что мы для того, чтобы прийти к умопостигаемым общим понятиям, мы начинаем с чувственно воспринимаемых вещей. Для того, чтобы образовать понятие «вещи», мы должны вначале увидеть своими чувствами столы, стулья, людей, животных. И от них постепенно дойти до умопостигаемых понятий. Но мы только что видели, что чувственное, оно не дает возможности сделать умопостигаемое обобщение в абсолютном смысле слова. Итак, понятие истины невозможно. Оно невозможно ни как чувственное понятие, ни как умопостигаемое понятие, и ни как объединение этих двух вещей. Причинность – это очень интересные аргументы против причинности, которые формулирует Эннесидем. Он первый, кто очень интересно, ну не первый, конечно, он очень интересно анализирует понятие причины, доказывая, что никакой причинности быть не может. Из чего он исходит? Он исходит из понятия вещи как чего-то полностью замкнутого в себе. С этим мы все согласимся. Вещь – это то, что находится в себе, то, что, поскольку мы говорим, что одна вещь отлична от другой вещи, это значит, что обе эти вещи находятся в самих себе. Но если они находятся в самих себе, то не может быть причинно-следственного отношения. Каким образом оно может быть, если вещь, чтобы быть самим собой, самой собой, остается в себе самой? Как она может быть причиной другой вещи? И Эннесидем подробно развивает вот эту тему о том, что не может быть причинно-следственного отношения. Он, например, говорит, что, что если мы что-то называем причиной, то это не может быть вещью, потому что причина – это всегда то, что действует на другое, а вещь – это то, что остается в самой себе. То есть его основа критики причинности – это понятие о вещи, которое остается в самой себе и уже по этому определению не может ни на что другое действовать. Понятна эта аргументация? Если мы определим вещь как то, что остается самой себе, такая вещь не может быть причиной. Потому что причина, по определению причины, это то, что действует на другое. Да? И, соответственно, Эннесидем показывает, что, ну, он показывает, что не может быть причины. Я скорее вам сейчас постарался показать, как он это делает логически, да, сталкивая два разных определения. Определение вещи как того, что пребывает в себе, и определение причины как то, что действует на другое. Задав базовые определения такими, он, соответственно, получает именно этот результат. Да. Вот. Наконец, очень интересна его аргументация против доказательства, против понятия доказательства. Он доказывает, что никакого доказательства быть не может. И на самом деле он высказывает вот какое очень интересное базовое замечание, которое потом через 19 веков повторит Джон Стюарт Милль в своей логике, критикуя силлогизм. Собственно, критика доказательства – это критика силлогизма. Эннесидем берет классический силлогизм по первой фигуре, да, все люди смертны, все греки люди, все греки смертны. Да, или все люди смертны, все философы люди, все философы смертны. И говорит, что когда я утверждаю в большой посылке то, что все люди смертны, то я тем самым для того, чтобы это увидеть, для того, чтобы эта посылка была истинной, я должен был увидеть, что там уже есть все греки. И поэтому, когда я повторяю когда я делаю вывод, все греки смертны, я просто повторяю то, что я уже знал, когда я высказывал большую посылку. Если бы я этого не знал, то эта большая посылка была бы ложной. Понятен этот аргумент? Он говорит, что понятие силлогизма заключает в себе логический круг. Я высказываю в заключении то, что я уже высказал в большой посылке. И тем самым силлогизм не является доказательством. И точно так же, собственно, рассуждал и Миль в своей критике силлогизма. Вот, на что обычно отвечают, ну, как на это ответил вот, знаменитый издатель и исследователь Аристотеля сэр Дэвид Росс, что у Аристотеля речь идет не о энумеративной универсалии, а об обобщающей универсалии. То есть, когда я говорю, что все люди смертны, это не значит, что я прошел и посчитал всех людей констатировал это, а это значит, что я знаю существенные свойства человеческой природы, из которой следует то, что люди смертны. Но для Эннесидема доказательства невозможно поэтому. Далее оно также невозможно, потому что доказательство, оно либо уйдет в бесконечность. Помните, вот эти, Аристотель постоянно говорит, надо остановиться. Естественные вопросы Эннесидема. А зачем останавливаться? А почему останавливаться? Вот. А если мы остановимся, то у нас мы уже будем иметь дело с нашими произвольными предположениями, а не с какой-то истиной. Вот. Одним словом, критика Эннесидема направлена против вот этих фундаментальных философских понятий истины, причинности и доказательства, которые после скептической критики, они теряют свой смысл. Трудно сказать, насколько старые историки философии, и, кстати, что значит старые историки философии? Гегель в своей истории философии считал, что скептическая критика, критика Эннесидемом и новой средней академии базовых философских понятий, таких как истина, причинность и доказательство, собственно, служило основной причиной того, что последующая философия становится не догматически натуралистической, как эллинистические школы, стоики, эпикурейцы, а становится религиозной и ищет источник знания уже не в чувственном опыте. Да? Если стоики и эпикурейцы искали источник знания в чувственном опыте, да, называлось ли это ощущением или это называлось каталептическим представлением, и, исходя из этого, доказывали дальнейшие положения своей системы, то после того, как скептики разгромили базовые представления об ощущении, о каталептической фантазии, об истине, о причинности, о доказательстве, у философии, говорил Гегель в лекциях по истории философии, не было другого пути, кроме как искать основу всего в внутреннем мире, искать другой критерий познания. Вот. Эта мысль, хотя она как бы довольно общая, но она, с моей точки зрения, интересная и разумная. Это к тому, насколько скептицизм влиял. Хотя можно сказать, что, например, для такого философа, как Августин, скептицизм является не союзником, а скорее врагом. Ну, хотя, опять-таки, мы об этом поговорим, когда у нас будет Августин. Итак, это рассуждение Эннесидема против истины, причинности и доказательства. Эннесидем также разработал очень важную для всего скептицизма систему так называемых 10 тропов или 10 способов, с помощью которых можно и нужно воздерживаться от суждения. 10 аргументов, которые должны привести вас к воздержанию от суждения. Вот. Имейте в виду эти тропы, когда будете сдавать зачеты, экзамены, когда вам будут задавать догматические ваши учителя-философы вопросы. Вот, вы говорите, что вы воздерживаетесь от суждения, и говорите, чтобы совсем поразить вашего экзаменатора, я воздерживаюсь от суждения в силу такого-то или такого-то тропа. Давайте посмотрим на эти тропы. Значит, первый троп. Первый троп говорит, что поскольку все живые существа различаются в своих ощущениях удовольствия и страдания, то нет никакого общего невозможно познание действительности. Если одно познание у человека, другое у лошади, третье у, соответственно, червяка, то нужно воздержаться от суждений. Когда вас спрашивают, какого цвета этот стол, то с вашей точки зрения этот стол коричневый, а с точки зрения червяка или с точки зрения собаки, которой приписывают обычно только черно-белое зрение, да? Соответственно, зная, что у всех живых существ различные ощущения, мы должны воздержаться от суждений. Еще раз говорю, что когда мы говорим воздержаться от суждений, речь не идет о том, что вы должны воздержаться от нормальных суждений здравого смысла в практической жизни. Это не значит, что если вас спросит кто-то, как пройти к магазину, вы должны сказать, я воздерживаюсь от суждений. Нет, вы ему-то как раз говорите, поскольку это практически важно. Но если речь идет о суждениях, которые называются в философии общезначимые и необходимые, вот от этих суждений вы отказываетесь. Значит, первый троп – живые существа различны, ощущения их различны, нужно воздерживаться от суждений. Второй троп – соответственно, нужно воздерживаться от суждения в силу индивидуальных различий между людьми. Когда вас спрашивают, холодно или жарко, это вопрос, на него нельзя дать общезначимое и необходимое суждение в качестве ответа. Для кого-то холодно, для кого-то жарко. Вот. Соответственно, и поэтому воздерживаемся от суждения. Значит, третий троп. Троп, основанный на различиях уже в каждом из нас органов чувств. Когда я спрашиваю, каковы объективные свойства яблока, то глаз мне говорит, что объективное свойство яблока – это круглость, обоняние мне говорит, что это приятный ароматный запах, осязание говорит, что это гладкость. Каждый из органов чувств говорит разное, и, следовательно, и я должен отказаться, воздержаться от суждения на вопрос, каково это яблоко само по себе. Потому что разные мои чувства говорят в данном случае разное. Далее, четвертый троп. У нас не может быть истинных представлений о действительности, потому что все наши представления зависят от нашего состояния. Вот, например, состояние тех, кто сидит на первом ряду, отлично от состояния тех, которые сидят на последнем ряду, поскольку первый ряд ощущает тоталитарный диктат преподавателя, а последний ряд, отдалившись, находится в состоянии свободы. И их восприятие действительного содержания этой лекции различно. Вот. На самом деле, нормальный скептический пример состояния радости и печали. Мы по-разному ответим на вопрос, что это такое или каково это, в зависимости от того, в каком мы состоянии находимся. Да? Это зависимость от состояний. Далее, пятый троп. Значит, пятый троп, важный троп. То, что не может быть истинных представлений, поскольку наше представление зависит от того, к какому народу мы принадлежим, какие обычаи у этого народа есть, какие привычки и обычаи есть в нашем полисе. То есть, ну, можно условно сказать, что пятый троп – это троп социальной обусловленности. Да? И в силу того, что такая социальная обусловленность существует, ее вовсе не открыл Маркс в XIX веке. Вот. Соответственно, эта социальная обусловленность, она опять-таки препятствует нам высказывать суждения, претендующие на некую общезначимую и абсолютную истинность. Поехали дальше. Шестой троп. Шестой троп говорит о том, что у нас нет... Вот догматики любят говорить о неком чистом восприятии действительности. Всегда философские догматики говорят о чистом восприятии или о чистом знании. Скептики говорят, что наши восприятия всегда обусловлены средой. И в зависимости от состояния среды, которая лежит между воспринимаемым предметом и воспринимающим, у нас меняются восприятия. Да? Я вас сейчас вижу такими, какими я вас вижу, и вы меня видите таким, каким меня вы видите, потому что, например, в этой аудитории нет тумана. А если бы эта лекция была где-нибудь в каком-нибудь прекрасном лесном городке за 200 километров от Москвы, среди полей, рек, лесов, то и мы бы открыли окна, то и была бы температура немножко повыше, вот, то был бы туман, и мы бы видели друг друга совершенно иначе. Зависимость от среды, это относится и к зрению, это относится и к слуху. Далее, седьмой троп, простой троп, собственно, троп пространственной перспективы. Наше восприятие, особенно зрительное, да и слуховые тоже, зависят от пространственной близости или удаления. Поэтому нельзя сказать, какая это башня на самом деле. Да? Когда я вижу башню издали, она мне кажется круглой, когда я подхожу на близкое расстояние, она мне кажется квадратной. Выбрать из этих равносильных суждений я опять-таки не могу. Далее, восьмой троп. Восьмой троп очень важный. Это, собственно, ключевой троп и основной троп. Он говорит о том, что никакая, это уже такой догматический фактически троп, ни одна вещь не имеет собственной природы и собственной сущности, она имеет природу и сущность только относительно чего-то еще. Все ее свойства существуют только в отношении. Восьмой троп, фундаментальный троп для понимания того, что делают скептики. Это, собственно, отрицание того, что утверждают догматики. То, что утверждает Стоя. Когда Стоя говорит, я действительно воспринимаю эту вещь, он говорит, что я действительно постигаю вещь, как она есть, ее природу, ее сущность. Именно это отрицают скептики. Нет у вещей своей сущности, нет у вещей своей природы. Вещь есть, говоря современным языком, только элемент в комплексе отношений. Да? Она, есть отношения, а не вещи. Вот. Девятый троп. Девятый троп говорит, что качество наших представлений зависит от частоты и редкости явлений. Когда мы говорим, что о чем-то как о изумительном, а о чем-то как об обычном, это не объективные свойства вещей, это просто частота и редкость явлений, и опять-таки, которая очень сильно влияет на наше восприятие. Поэтому и в этом случае нам надо приучаться воздерживаться от суждений. Десятый троп. То, что многие наши представления, они не могут отражать действительность, потому что они зависят друг от друга. Троп о взаимозависимости представлений. Например, у нас есть много представлений, которые связаны с, там, не знаю, с правым и левым, или верхом и низом, да? Которые на самом деле не могут ничему в действительности соответствовать, потому что это лишь наша искусственная конструкция, правое и левое, верх и низ. Вот исходя из этих 10 тропов, мы будем с вами воздерживаться от суждения и приходить в блаженное и спокойное состояние невозмутимости и безразличия. Да? И когда вам нужно понять и оценить какой-нибудь догматический аргумент, вы просто вспоминаете один из этих тропов. Давайте я быстро вам дам еще 5 дополнительных тропов Агриппы. Помните, я называл это диалектическим скептицизмом Энесидема и Агриппы. Вот, дам 5 тропов Агриппы, которые очень любил Гегель. Гегель считал, что это один из самых сильных и мощных диалектических моментов в античном скептицизме. Значит, Сами можете оценить эти тропы, они на самом деле вполне простые. Первый троп Агриппы, который нас ведет к воздержанию от суждения, так называемый троп от разногласия. Допустим, есть некая проблема. Вы смотрите и видите, что по этому поводу философы и ученые высказывают разные мнения. Да? Бесконечность или конечность Вселенной, или качество, или внутренняя сущность притяжения. Вы смотрите, что одни говорят так, другие говорят иначе. Есть разногласия среди людей, которые профессионально и специально этим занимаются. И вы воздерживаетесь от суждения. Первый троп от разногласия. Второй троп – это, соответственно, от впадения в впадение в бесконечность. Собственно, троп о структуре доказательства. Когда мы хотим говорить об абсолютной истине, надо всегда помнить, что суждение, которое выдает себя за абсолютную истину, оно должно на чем-то основываться. Обычно оно основывается на другом суждении. И так далее, мы идем в бесконечность и понимаем, что поскольку бесконечность познать не можем, то мы воздерживаемся от суждения, впадая в бесконечность, впадение в бесконечность учит нас тоже воздерживаться от суждения. Следующий троп от относительности. Этот троп имеет место тогда, когда рассматриваемое кажется то таким, то иным в зависимости от выносящего суждения, то есть в зависимости от того, кто высказывает суждение, а также от того, что рассматривается вместе с ним. Это троп от относительности. Четвертый троп, предпоследний троп, от предположения. Когда вы видите, что, например, Аристотель говорит, закон противоречия является началом, который непосредственно видит ум. Да? Вы понимаете, что это всего-навсего предпосылка Аристотеля. Это гипотеза. И вы не начинаете воздерживаться от суждения. Вы перестаете верить Аристотелю, который говорит, что это божественный ум приходит к вам извне, и вы созерцаете закон противоречия как безусловную истину. Вы просто считаете это относительным и условным положением. И, зная, что это так, воздерживаетесь от суждения. Пятый троп от взаимности. Это троп о том, что очень часто в аргументации то, что обосновывает нечто, само этим другим обосновывается. То есть, когда обоснование и обосновываемое меняется местами. И это троп от обоснованности. Последнее, что у нас, на чем мы закончим, это вот последняя это форма скептицизма, скептицизм врачей-эмпириков. Значит, здесь я не буду вас загружать именами, не буду вам называть Филина Косского, не буду вам называть Минадота. Вы из этого периода должны знать имя Секста Эмпирика. В отличие от диалектических скептиков Энесидема и Агриппы, в отличие от великих иристиков Аркисила и Карнада, врачи-эмпирики занимали позицию, ну, ее можно назвать в общем и целом позицию здравого смысла и доверия к явлениям. Доверие к явлениям – это не наивное доверие простого человека. Это доверие к явлениям с ясным и четким пониманием того, что абсолютная истина познана быть не может. То есть это своего рода резиньяция человека, который прошел через все философские и научные изыскания и исследования и понял, что там абсолютной истины в этом нет. И вместо того, чтобы заниматься теоретическими исследованиями, вместо того, чтобы ломать голову над загадкой бытия, такой человек становится обывателем. И обывательски относится ко всему, что происходит. Он понимает, что никакой истины найти нельзя, и искать ее просто нельзя найти. И он доверяет мнениям своих соотечественников в разумных пределах. Он принимает культ, который есть в его городе и в его стране. Он принимает власть. Он становится, он успокоился и доверяет явлениям. Я закончу сейчас свою лекцию цитатой из «Секста Эмпирика», где он, собственно, говорит об этом идеале. Да? Вот что говорит «Секст Эмпирик» о цели вот этих скептиков-эмпириков. «Ибо довольно с нас, когда мы будем жить согласно нашему опыту, без всяких мнений, в соответствии с общими наблюдениями и представлениями, и будем воздерживаться от догматических излишеств и болтовни, выходящей за пределы жизненных нужд». Греческий скептицизм, он как бы возвращал людей, которые на самом деле были перекормлены очень сложной и очень развитой теоретической философии, возвращал их к обычному обывателю, не побоюсь этого слова, к мировоззрению обывателя, к мировоззрению простого человека, только на новом уровне рефлексии.